Всем привет! Здравствуйте! В лучах солнца начинаем мы программу «Богатые тоже прячут» на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, это я. И главный герой, и главная звезда этой программы – Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Илья, привет!
Привет, Таня. Вот сзади тебя будет прекрасный кот. Третьим будет у нас.
Да, кот надзирает над тем, чтобы мы ничего не забыли. И главное, чтобы вы не забыли поставить лайк этой программе. Также заглядывайте в описание к стриму, потому что там есть ссылка на телеграм-канал Ильи. Вот, и есть перечисление нашей прекрасной команды, которая теперь еженедельно делает для вас программу «Богатые тоже прячут». Ну что, Илья, давай начнем и начнем с самого что ни на есть профильного и то, ради чего, кстати, очень многие следят за Transparency International. Это главное цитируемое, мне кажется, главный цитируемый материал ежегодно – это индекс восприятия коррупции. В этом году Российская Федерация бьет антирекорды. Кстати, в первый раз или не в первый раз? Расскажи подробнее.
Россия впервые опускается на ту позицию, которую занимает, это 141 место, и действительно это пробитие дна очередное с точки зрения восприятия коррупции, с точки зрения оценок экспертов. Россия действительно опускается ниже и никогда не находилась на столь низкой позиции. Ценность индекса в том, что он ежегодный, и каждый год можно отслеживать динамику той или иной страны, которая в этом индексе представлена. На этот индекс обращают внимание и банки, и консалтинговые организации, и, в принципе, государственные органы, которые тоже берут внимание, когда этот индекс, когда речь идет о страновых рисках, когда анализируют ту или иную страну с точки зрения потенциального сотрудничества с ним. В этом году, в 2024 году, а индекс, собственно, представлен за прошлый год, у него есть некоторое опоздание, надо тоже, наверное, к этому с пониманием отнестись, просто потому что невозможно собрать и агрегировать в один момент все данные, которые есть. И, собственно, этот индекс, он чем интересен? Тем, что Россия опустилась ниже всех стран, которые присутствуют в европейской зоне, стран бывшего Советского Союза, простят меня зрители за это упоминание. И ниже России осталось небольшое количество стран из Центральной Азии, которые традиционно оказываются внизу этого рейтинга. А такие страны, как Украина, Молдова, Армения, они демонстрируют рост, и динамика у этих стран положительная в рейтинге, они поднимаются. Вот. Отдельное внимание я хотел обратить на страны Балтии, которые в рейтинге традиционно уже длительное время находятся достаточно высоко, в частности, благодаря интеграции цифровых сервисов, электронного государства в жизнь обычных граждан, тем самым снизив коррупцию на бытовом уровне и на административном уровне. Про Россию пару слов скажу, что, безусловно, война повлияла сильно на восприятие России как коррумпированной страны, и это подчеркивают все эксперты. Война также привела, разогнала бытовую административную коррупцию, снизила доступность открытой информации. Вы знаете, большое количество реестров в России закрылось. Это единый государственный реестр недвижимости. Информация о государственных закупках по целому ряду направлений, раскрытие информации коммерческими организациями сократилось. Ну, и это все не просто влияет на экономические процессы, но еще и влияет, соответственно, на открытость органов власти. Разумеется, разрешение не публиковать сведения о доходах, которые, собственно, в прошлом году появились, и, разумеется, это оказывает влияние на на рост коррупционных практик. Поэтому чудесно смотреть, наверное, на этот индекс в динамике. И, по сути, год от года мы видели, как мы сползали с начала войны.
Кто соседи России по антирейтингу, чтобы можно было сравнить, кто рядом?
Что касается соседей, то соседями по рейтингу в России это Уганда, Гвинея и соседний, дружественной России государство Кыргызстан, вот, которые примерно показывают ту же самую динамику, что и Россия.
Да уж, конечно, где мы рядом с Гвинеей и Угандой, это прямо хорошо, о многом говорит.
Мадагаскар, Либерия, Камерун,
класс,
Парагвай, да.
Заодно лучше другого. Вот она, великая держава. Хорошо, у нас есть не только вот этот вот ежегодный индекс, за которым мы следим, и которым мы, кстати, каждый год ждем и сравниваем результаты, но есть уже и более такие конкретные сюжеты, которые разворачиваются прямо сейчас, не такие глобальные, конечно, как индекс восприятия коррупции, но, тем не менее, мне кажется, очень любопытный. Во-первых, расскажи, пожалуйста, что это за история с тем, как некоторые мультимиллионеры российские последовательно и упорно, я бы даже сказала, с упорством, заслуживающим лучшего применения, пытались обманным путем получить гражданство Республики Молдова. Я так понимаю, что фамилии не называют, но сам факт стал предметом, так сказать, достояние общественного.
Действительно, читать иногда новости из соседних государств полезно, потому что там много чего интересного появляется. И руководитель агентства государственных услуг Молдовы дал интервью интересное одной из газет, одной из медиа молдавскому, в котором, собственно, рассказал про ситуацию, наверное, да, про расследование, которое ведут правоохранительные органы Молдовы сейчас, и которое касается тех лиц, которые в 2022-2023 году пытались обманным путем получить гражданство Молдовы. Все бы ничего бы, наверное, эта история была бы рядовой, и сколько таких мошенничеств по всему миру, бог его знает, но в списке этих 30 желающих получить российское, молдавское гражданство, оказались два мультимиллионера из России. Один с узбекскими корнями, другой россиянин. Безусловно, имена действительно не появились в публичном поле, и руководитель агентства пообещал их назвать после завершения расследования. Но сам факт того, что два российских мультимиллионеры пытались стать гражданами Молдовы, наверное, показателен и демонстрирует то, что бегут как крыс с корабля, пытаясь найти себе второй паспорт, пытаясь каким-то образом сменить идентичность для более легкого ведения бизнеса в Европе или в других странах. И, очевидно, это симптоматично. Такая же история была, как мы помним, с Кыргызстаном, когда российские предприниматели, и в том числе связанные с властью люди, в том числе бывшие главы регионов, стали гражданами Кыргызстана по упрощенной программе. Такая же история с Молдовой. Интересная история, будем следить за ней. Забавно, что,
мне кажется,
вот в процессе
все
расследования
сразу пытаются угадать, о ком, собственно, речь. Особенно вот когда начинаются уточнения про то, что там Узбекистан, все таки ну, как кажется, круг подозреваемых сужается.
Может быть, вот, но мне кажется, если мы про того человека, про которого мы думаем, что мы не часто называем в нашей программе.
И которого нельзя называть любимым олигархом Путина.
который называют любимым олигархом Путина. Видимо, речь идет про Алишера Бурхановича Усманова. А вот, но мне кажется, гражданство Узбекистана, ну, можно было бы ему совершенно спокойно ну, оставить и не получать гражданство Молдовы. Для чего гражданство Молдовы, не очень понятно. Может быть, он, но может быть и кто-то другой. Важно, что сама схема подразумевала под собой попытку найти какие-то корни молдавские в биографии своих родственников и тем самым связать себя с Молдовой и претендовать на получение статуса гражданина этой страны. Но мы знаем, евроинтеграция в Молдовы идет очень стремительно, сильное влияние Румынии, поэтому, наверное, будут бдительно относиться к вот этим новым получателям гражданства в этой стране. И это было очевидно, не знаю, кто пытался проскочить. Будем наблюдать, будем смотреть за этими людьми.
Очень интересно.
Уникальными.
Мне кажется, знаешь, еще что важно? Что правительство и спецслужбы, очевидно, они начали про это рассказывать. Что не пытаются под ковер что-нибудь замести. И, во-первых, видимо, сильно сократили количество выдаваемых паспортов, а во-вторых, стали рассказывать, что вот мы тут пресекаем, стараемся, вот посмотрите. Это тоже такой симптом важный.
Важный. При этом мы видим, что власти Мальты буквально в конце декабря опубликовали свой список новых получателей мальтийского гражданства, и среди этого списка, по-моему, там вот 2-3 заметные фигуры есть. Один из них — это подрядчик «Газпрома», вот, а там второй человек — просто там известная личность, ну, там, член семьи застройщика регионального. Мы не видим российских мультимиллионеров, не видим олигархов, не видим членов семей чиновников. То есть Мальта каким-то образом разобралась с этой проблемой, с покупателем мальтийских паспортов. И мне кажется, что Молдова как бы тоже на пути в эту сторону. Но важно, что таких вот попыток покупки золотых паспортов или получения их обманным мошенническим путем становится все меньше.
Еще один сюжет. У нас сегодня такой фокус на Европе и на расследованиях, конкретно расследованиях, которые делали журналисты команды «Инсайдера», за что им огромное спасибо. И ссылки на все расследования будут в описании к нашему стриму, чтобы вы могли почитать и первоисточники тоже. История, которая вообще выглядит такой типичной шпионской, но тем не менее я предлагаю обсудить ее в свете коррупции, мне кажется, она важная. Я надеюсь, что ты объяснишь, что действительно отчасти и наш профиль тоже. Это история, которую описал «Инсайдер», связь Татьяны Жданок с ФСБ. Речь идет о депутате, европейском депутате. Она из Латвии, депутат Европарламента с 2004 года, соосновательница появившейся в 1998 году партии «Русский союз Латвии», продвигает пророссийскую повестку. И вот, значит, «Инсайдер» опубликовал расследование о сотрудничестве Жданок с ФСБ. И там активная переписка, о которой рассказывают журналисты и прикладывают сканы. Переписка эта с сотрудниками спецслужбы, и она прям, среди прочего, отчитывается перед ними о своей деятельности. Вроде как это история про то, что российские спецслужбы завербовали себе евродепутата. А почему нам это важно в свете коррупции?
Нам эта ситуация и история интересна именно в призме, через призму коррупции на нее смотреть. Почему? Потому что, ну, про шпионов мы уже много чего слышали, много чего знаем, и любое русское влияние именно воспринимается через такое измерение национальной безопасности. И это всегда понятно, но будет ли возможно привлечь ее к ответственности за Вот, государственную измену, можно ли доказать эти моменты, будет, наверное, сложно даже для правоохранителей и спецслужб на Латвии. Но вот коррупционные практики, они, мне кажется, здесь достаточно очевидны. Почему? Потому что в Европейском Союзе существует законодательство о лоббизме, и оно существует в Европейском парламенте, и любые коммуникации с европейскими парламентариями, они должны попадать в специальный реестр, который обеспечивает прозрачность принимаемых решений депутатами и Европарламентом. И по факту все европарламентарии обязаны отчитываться о получаемых подарках, если они превышают какую-то сумму, о дополнительном заработке и о встречах, которые носят такой формат влияния на принятие решений. Очевидно, что та коммуникация, которая происходила с сотрудниками пятой службы ФСБ у Жданов, у этой евродепутатши, она, конечно, имела эти следы. Она и получала вознаграждение, она и получала денежные средства от этих людей, российских спецслужб. И, очевидно, это может быть интерпретировано как и торговля влиянием, и оказание, ну, собственно, и не регистрация в этих реестрах подарков, не публикация сведений о получаемых денежных средствах от сторонних лиц. Ну, более того, конечно же, в Европе мы знаем, что нет законодательства об иностранных агентах, которое, скажем, ограничивает влияние иностранных спецслужб на чиновников и депутатов европейских. Но очевидно, что через призму именно коррупции эта ситуация попадает в категорию, которую мы должны рассматривать. И думаю, что против нее будет расследование как раз инициировано не с точки зрения, наверное, ну, то есть вопрос национальной безопасности, шпионажа там, или государственной измены, конечно, это может быть, но я думаю, что есть почва именно для коррупционного измерения этой истории, и если оно уже не началось. Потому что, мне кажется, евродепутаты могут анализировать своих коллег, там есть специальные комиссии, специальные структуры в Европейском парламенте, которые следят за открытостью и подотчетностью депутатов, они регулярно публикуют сведения о доходах. И, конечно же, вот эти расхождения в ее доходах или получение сторонних денежных средств от представителей иностранных спецслужб, очевидно, попадет в категорию еще и коррупционную.
Но вот Европарламент уже начал внутреннее расследование после того, как журналисты «Инсайдер» опубликовали этот материал. Deutsche Welle сообщает, что председательница организации Роберта Мецола очень серьезно относится к обвинениям в отношении депутата от Латвии. Она передала уже дело в консультативный комитет по кодексу поведения. Так что мы видим, надо сказать, молниеносную реакцию Европарламента на публикацию журналистов, на их расследование. Это здорово, мне кажется, что так и должно происходить.
Ты права, потому что примеров достаточно сейчас, когда европейские депутаты получали денежные средства от авторитарных государств. Мы вспомним историю про евродепутатку, которая получила вознаграждение от Катара за продвижение чемпионата мира по футболу. До этого были еще другие истории, связанные с коррупцией в Европейском парламенте. Поэтому, разумеется, чтобы сохранить лицо, чтобы, ну, все-таки обеспечивать сколь-нибудь важную для Европейского Союза подотчетность и прозрачность функционирования этой институции, мне кажется, пойдут на более радикальные меры, и, возможно, даже это будет трансформировано в уголовное дело. Это мой прогноз. Разумеется, ее могут просто отстранить или лишить этого мандата. Вот. Но мне кажется, что повод для очень серьезного разбирательства. По-моему, это впервые, когда мы видим, что настолько долго, то есть с 2004 или с 2005 года, по фактически текущий момент, да, то есть это десятилетие человек каким-то образом был связан с российскими спецслужбами, проводил пророссийскую политику, организовывал выставки в Европейском парламенте, фактически являясь человеком, который отчитывается, да, сотрудником или агентом российских спецслужб. Интересная тема. Да, ну, наверное, шпионское измерение, оно будет тем или иным образом пересекаться с коррупцией, как мы помним.
У нас есть, кстати, еще один сюжет, он не повторяется, потому что речь не идет о евродепутате или вербовке, но это что-то сродни, там, тут уже прям скорее наша тематика, обход санкций. Вот, но и, конечно, реакция европейского государства, европейских спецслужб, вернее, пока отсутствие реакции. Речь идет про еще одно расследование инсайдера, уже конкретно Сергей Ежов написал большой материал, который называется «Свой человек в Брюсселе». Так вот, инсайдер обнаружил, что в Брюсселе, в Бельгии, совершенно спокойно живет российский ГРУшник, зовут его Виктор Лапин, и он снабжает оттуда, прямо из Брюсселя, российскую оборонку специальными машинками, которые занимаются всякими координатно-измерительными процессами. Ну, то есть, как бы, то, что нужно в ВПК. И вот он все это дело организовал с доставкой в Россию. Сын его устраивает протестные акции в Европе в поддержку Кремля. Второй сын помогает ему в бизнесе, вот в этом вот ВПК-шном. И вот под носом, в центре, кстати, европейской бюрократии, военный экспорт в Россию осуществляет человек всей семьей практически. И они не под санкциями. Вообще, просто спокойно себя чувствуют, делают, что хотят. Мыслимо ли это дело? Скажи мне, пожалуйста, как такое возможно? Почему вообще это работает до сих пор?
Сплошь и рядом такие истории. И, разумеется, вот расследование Сергея Ежова про ГРУшника, поскольку адрес этого ГРУшника, место прописки совпадало с местом, где были традиционно прописаны ГРУшники, очевидно, давало такой сигнал. Но знали ли об этом в Европейском Союзе, когда выдавали вид на жительство или паспорт этому товарищу Лабину? Думаю, нет. Очевидно, не знали. Могу напомнить, что именно в Брюсселе тоже существовала схема поставки оборудования, полупроводников и специального оборудования товаров двойного назначения в Россию из Соединенных Штатов Америки. То есть это не то, чтобы какая-то новость, это не первый раз, когда Бельгия попадает вот в такое в перекрестие расследователей, а более того, одну из историй из судебного реестра Соединенных Штатов Америки я могу припомнить совсем недавно. Американские прокуроры, собственно, выявили и предъявили даже обвинение гражданину Бельгии, который организовывал эту схему. То есть у него даже не было российского паспорта, гражданин Бельгии, без какой-либо связи прямой с Россией. Или история прекрасная тоже про Бельгию как хаб, что ГРУшника, которого в 80-х годах заставили покинуть Францию, то есть он официально был связан с российской разведкой, его заставили, принудительно депортировали в Россию, и как бы этот человек с паспортом Бельгии в текущий момент, то есть там в 2022, в текущий момент, в 2022-2023 году, обеспечивал поставки, его компания обеспечивала поставки через Финляндию, через Бельгию товаров двойного назначения для России. По всей видимости, кроме как положиться на проверенные кадры, на тех агентов, на тех бывших сотрудников спецслужб или действующих сотрудников спецслужб, особо для военно-промышленного комплекса не оставляет никакого варианта, кроме как на них опираться. Потому что найти человека в Европе, который в своем уме и согласится поставлять оборудование, которое используется военными заводами, а про ту историю про Лабина, которую ты сейчас упомянула, там была история про то, что его компания является поставщиком для 18 оборонных предприятий. То есть это действительно большой дефицит существует именно такого оборудования. И российские ВПК, российские спецслужбы, которые обеспечивают устойчивость этих вот цепочек товарных, они, мне кажется, пойдут на все, чтобы, то есть, не знаю, в чемоданах провозить, на подводных лодках, то есть любым способом, чтобы просто военно-промышленный комплекс получал. Мы знаем очень сложные схемы через Гонконг, через Китай, через Арабские Эмираты, через Кипр. Сейчас мы видим через Бельгию, до этого было Финляндия. То есть правдами, неправдами, чтобы товарные цепочки функционировали, и товары двойного назначения, это электронное оборудование, микроэлектроника, полупроводники поступали в Россию. Спрос есть, значит, найдется и предложение. То есть будут, наверное, другие появляться более отчаянные люди. Как мы помним, когда была блокада Ирака, полностью Ирак был под санкциями времен Саддама Хусейна, все равно находились люди, которые поставляли Саддаму Хусейну требуемые ему там ресурсы, товары, технику, вооружение в обход санкций, в обход международных ограничений. Что говорить про Россию, когда половина мира западного ввела санкции в отношении России, а половина совершенно спокойно воспринимает Россию как торгового партнера и продолжают торговать с ней. Ну, я, наверное,
Да,
закончу тем, что...
но тут,
Да.
знаешь, все-таки особая история, потому что это не то, что там кто-то посчитал деньги, решил, что ему выгоднее обходить санкции и продолжить бизнес России. А здесь история про то, что грушник в Брюсселе наладил военные поставки. Но это просто не укладывается никуда.
Ну, видимо, скамейка запасных у ГРУ не очень большая, раз они своих бывших сотрудников или действующих сотрудников отправляют на такие задания, вот, ставя под угрозу вообще существование такого ценного агента, да, в Европейском Союзе. Ну, ты права, история королевская, она, мне кажется, очень интересная и не совсем про коррупцию, но больше про обход санкций и про Россию. Ну, санкции, собственно, у нас регулярно появляются в программе. Мне кажется, что тоже имеет смысл уделять какое-то время этим вопросам.
Посмотрим, будет ли на эту публикацию инсайдера какая-то реакция, потому что, конечно, делать вид, что ничего не происходит, под носом, так сказать, у штаб-квартиры НАТО, это странно. Вот, но если вдруг кто-то пропустил эту историю на инсайдере, обязательно почитайте, ссылка будет тоже в описании к нашему стриму. Свой комментарий Илья Шуманов тоже дал. Мы действительно внимательно следим и за санкционными всякими делами, и как кто пытается санкции обойти, и как спецслужбы разных стран пытаются все эти схемы раскрыть и пресечь. Посмотрим, как будет с этой схемой и что будет с этой семьей. Спасибо большое. Богатые тоже прячут. Вернутся к вам через неделю. Илья Шуманов, Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно поставьте лайк, если еще не успели. И до встречи. Пока.
Спасибо, пока.